ищем выход. Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите канал «Ищем выход». Я Марк Нуждин, и это «Особое мнение» журналиста Кирилла Набутова. Здравствуйте.
Да, Марк, здравствуйте. Здравствуйте всем. Добрый день.
Ну и, разумеется, нашу публику всю нашу приветствую. И обращаюсь к вам. Ставьте лайки, подписывайтесь, делайте донаты. Я по ходу буду напоминать, как это для нас важно. Ну и сегодня у нас много всяких тем. Три главные перечислю. Это потоп. Глазами чиновников вода заливает Россию. Это новый коррупционный рекорд силовиков. Это донос на волейбольный «Локомотив». И вот как раз с последнего я хотел бы и начать, вопреки всем канонам. Новости спорта у нас почему-то на первом месте оказываются. Что вы думаете по поводу этой истории?
Это не новости спорта. Я ничего по этому поводу не думаю. Могу сказать, честно, мне противно об этом думать. Это к новостям спорта никакого отношения не имеет. Это имеет отношение к помойке. С одной стороны, за помойкой охотятся журналисты, в первую очередь, небольших изданий. Ну, и большие тоже не отказываются, потому что это кликбейт. Это добавляет внимание. Ну, это помойка, это желтая. Вот. Но это точно никаким образом к спорту не имеет никакого отношения. Потому что практика доносов существует сегодня везде. И она активно поощряется, активно развивается. Время такое, что называется. Время такое, как в том анекдоте, значит, про то, был ли Иисус Христос евреем. И все были евреи, время было такое, говорит дедушка. Ну, так вот, значит, время сейчас такое, доносчики все время много-много становятся. А к спорту это ни малейшего отношения не имеет, потому что можно написать такой же донос на артистов, которые целуются на сцене во время спектакля, или, я не знаю, на кого хочешь, понимаете. Поэтому это вопрос человеческой мерзости, а не вопрос спорта.
Слушайте, а раньше были такие прецеденты? Вот после проигрыша какие? Донос на победителя.
А какие прецеденты? Прецеденты, что, какие прецеденты? Что люди обнимаются, целуются после победы? Да каждый раз, в каждом матче. Извините меня.
Ну, в каждом. Нет, я о доносах. То есть вот проигравший пишет донос на победителя после своего проигрыша.
Ну, я, по-моему, только что сказал, что у нас сегодня время такое, понимаете? Это новый национальный спорт. Русская народная забава, борьба с умом. Вот из этой серии. И значит, раньше, ну, раньше в России, как знаете, были периоды, когда писали много разных доносов. И вот, я имею в виду не только сталинское время, хотя это был расцвет, но и писали, например, на религиозной почве. Бывала масса доносов со стороны всяких радикально настроенных там людей, считавших себя очень сильно верующими, которые писали там доносы на ведьм, на колдунов. И не только это было в России в том числе, значит, чтобы сжигали на кострах и так далее. На этом вся инквизиция была построена, как известно, Великая инквизиция испанская на доносах. Вот. Это любимое занятие человека. Просто в определенные периоды, когда какие-то винтики отвинчиваются, это дерьмо начинает очень сильно переть из канализационных люков. И вот результат, пожалуйста, это волейбольный матч никому не нужен, по большому счету. Кроме тех, кто в нем играет и кто связан с волейболом, остальной стране он нужен не очень. И прошел бы совершенно незамеченным, если бы, значит, этого не было, и какая-то, значит, там бывшая волейболистка что-то там где-то высказалась. Причем язык, которым написан этот текст, свидетельствует о том, что, конечно, она его писала не она. 100%.
А как вы считаете, «Локомотив» молчит из-за того, что опасается усилить эффект доноса или поэтическим соображением?
Марк, я вообще не считаю никак. Я сказал, что это помойка, которой я не очень хочу касаться. И что там делает «Локомотив», и даже из какого он города, я, честно сказать, даже не запомню. Потому что какая разница? Ну, что делает «Локомотив»?
Ситуация действительно печальная. Ситуация,
да она не печальная, она мерзкая. Ну, просто мерзотное, понимаете? Печально это, печально, когда человек умер в расцвете сил. Печально, когда, я не знаю, что проиграли чемпионат мира, когда могли выиграть. Печально, что не удалось, я не знаю, там, раздобыть какую-то покупку, за которой мечталось. Вот что такое печально. Это мерзко.
Идем к следующим ситуациям.
Поехали.
У нас Россию топит, и на фоне этого разного рода прорастают казусы. Сын мэра Орска Василия Казупицы Николай купил квартиру в Арабских Эмиратах, об этом написал ФБК. Как вы считаете, к мелочи привязались или есть повод?
Есть повод. Ну, раз они написали, то, вероятно, для них это был повод написать об этом. Вот. А сейчас-то основная тема сегодня – это не то, что этот юноша купил квартиру. Кстати, в цене этой квартиры нет ничего выдающегося, могу сказать честно. Я, судя по тем цифрам, которые выложены в сеть, но по сравнению с Москвой это даже близко не лежало. Цена там какой-то квартирки в каком-то там, просто заграничное слово «Дубай» или где он? В Дубае купил? Или в УАЭ? Да, вот и все. А цена там, ну, в Москве это просто там бросовая цена квартиры какой-нибудь, среднего уровня. Там самая главная тема не то, что Орск затопило, а то, что в связи с тем, что этот парень купил квартиру в Дубае, затопило к чертовой матери весь Дубай, потому что в Дубае сегодня рекордное наводнение за 100 с лишним лет, за всю историю наблюдений. Там, извините меня, там в году-то 10 дождливых дней или 15? 15, наверное. А тут полторы годовые нормы осадков. И вот это сейчас на самом деле всех интересует, потому что, ну, Орск, конечно, замечательный город, и везде живут люди, и людей везде жалко, которые страдают, но просто Дубай – это центр мирового там бизнеса и туризма сейчас, в том числе и русского туризма, и русского проживанства. Аэропорт затоплен, крупнейший молл затоплен, и там просто такая экологическая катастрофа. Но там самое потрясающее, там пошла система о том, что это делают специально власти Дубая. Поскольку там хроническое недоувлажнение, естественно, город искусственный, и нужно, чтобы было много зелени, там туризм туда-сюда, 5-10, аттракционы, парки и так далее, значит, что это вызывается искусственно. Значит, в частности, ливни, там при помощи дронов, которые летают, тормошат облака и прочие вещи. И вот сейчас эта тема вброшена сегодня. Вот это очень любопытно. Но она, конечно, все равно упирается в этого мэра Орска. И я думаю, что со временем это наводнение в Дубае войдет в историю под названием Казюпица. Вот. Мне так кажется, это Дубай это внесет в свои анналы. Вот. Понимаете?
А насчет... Циклон Казюпица.
Да, циклон Казюпица. А насчет Орска, дело в том, что река Урал, она известна своим нравом очень давно. И, во-первых, это ведь гигантская река, об этом мало кто задумывается, но в Европе длиннее ее только Дуна и Волга. Это гигантская река, она очень длинная, она спускается с Урала, она очень грязная, невероятно, то есть, если... Я где-то рассказывал об этом, что там 50 или 80 лет назад Урал давал больше трети мирового выпуска черной икры, поскольку он впадает в Каспий. А мирового выпуска черной икры. А сегодня это помойка текучая, потому что на протяжении десятков лет, не соблюдая, естественно, никаких правильных экологических норм, да и не было их тогда, туда сливали все, кому не лень, начиная с металлургических гигантского там, магнитогорского комбината, который тоже на Урале стоит, только выше. И все это туда текло, и Орский, извините меня, нефтеперегонный завод имени товарища Черномырдина, который там работает начал. И все это дело текло туда, и плюс Урал известен своими вот такими иногда фокусами, когда он выходит из берегов, резко поднимается уровень. Это не первое такое наводнение, насколько мне известно. Были в середине 20 века. Вот. Ну, плюс вот ко всему совпало. Понятие. Там, видимо, снеготая не быстрая, много снега. А что касается дамб, так извините меня. В России всегда неожиданно приходит зима, и всегда почему-то оказываются украденными деньги на строительстве. А дамба, тем более, вот насколько я понимаю, я не строитель, но эта дамба – это тип такого земляного сооружения, земляного вала, это не бетонная дамба. А там, где земля, которую нужно много передвигать, это самая сладкая тема для всех, кто ворует на строительстве. Вот. Меня слышно нормально?
Да, слышно нормально, и здесь можно сослаться на мнение Ирека Файзулина, который именно земляным валом все это и назвал.
Ну, я не знаю, кто... может быть. Сейчас, извините, почему-то вас стало очень плохо слышать, у меня какая-то ерунда стала. А, вот я сейчас, секунду, погодите. Сейчас, секунду, у меня просто кнопки, сейчас, минуточку.
Я никак сейчас мы все наладим.
Все, тихо. Все нормально, я, извините, я просто прижал держателем телефона, прижал кнопочку звука. Да-да-да. Ну вот, те, кто знает стройку, все знают, что главные бабки воруются на нулевом цикле. Соответственно, понимаете, а то, что воруется, гадалки не ходи, мы же в России живем. Поэтому...
Да, это точно.
Вот. И наводнения бывают регулярно, они быстро забываются. Мы как раз вчера вспоминали с Максимом Курниковым, знаменитым журналистом, который сам родом оттуда. Как раз очень хорошо знает эти места, юг Урала, Оренбуржье и Казахстан. Казахские жители тоже пострадали страшно, там же тоже дикое. Там это касается целого гигантского региона сейчас. Много же рек, которые питают тот же Урал. Вот. И мы как раз разговаривали обо всех этих вещах и о том, что там это происходит периодически. И каждый раз это неожиданно. И вот мы вспоминали другую историю, что все забыли 19-й год. А в 19-м году, Максим-то помнит, но у него исторический такой, в 19-м году было наводнение в Тулуне. Тулун – это город небольшой в Иркутской области. Там чудовищный совершенно был масштаб потерь с погибшими, совершенно чудовищный. Помнит кто-нибудь сегодня об этом или нет? Ну, вот, наверное, люди, интересующиеся историей, помнят, а большинство забыло уже. Вот. А такие вещи бывают. А якутское наводнение, там, 20 с небольшим лет назад, страшное, когда сносило просто целые поселки. Ну, видите.
Ну, и как всегда, кому война, кому мать родна, происходят такие новости. Жена главы МЧС справляется с семейным бизнесом лучше, чем муж с паводком. Это заголовок одной из публикаций. Выручка ее строительной фирмы возросла в семеро после того, как ее муж возглавил МЧС. Просто иллюстрация к тому, что вы сказали. Вы ведь ровно об этом и говорили.
Ну, я не говорил о том, что жена, как его, Куренков фамилия, да, парня, который МЧС, не говорил, что его жена украла все деньги на строительстве Орской дамбы, потому что, когда строили эту дамбу, Куренков был там младшим в охране Путина, еще даже не старшим никаким. Поэтому вряд ли к этой конкретной дамбе эта женщина имеет отношение. Ну, а что ж там? Мы же в России, опять же, это все то же самое. Это же, мы же в России живем. Но если муж, там, личный охранник царя, а потом, значит, накормление поставлен охранять от чрезвычайных ситуаций, ну, как-то должно же отражаться на благосостоянии. Хоть как-то, понимаете? Он сам бизнесом заниматься не имеет права. Вот и хорошо. Жена умная у него попалась, видимо. Что мы обсуждаем? Это очевидные вещи. Ну, мы про Россию рассказываем, про собственную беседуем, про нас с вами, про нас, вот про как народ. И все ж понятно. Ну, вот если бы они наоборот жили в двухкомнатной квартире в панельном доме, вот тогда были бы большие подозрения о том, что с ними что-то не так. Он бывший охранник Путина, теперь глава МЧС, она бизнесменша, они живут в двухкомнатной квартире Хрущевки в панельке. Вот тогда надо было бы разобраться, какие, что там у них. А то, что мы, это же нормально. Что ты?
О деньгах напомню, обещал напоминать. Нам можно и нужно помогать нашу уважаемую аудиторию. Я приглашаю заглянуть в описание этой программы. Там есть все способы. Выбирайте какой-нибудь из них и делайте нам донаты, потому что вы единственный источник нашего финансирования. Большое спасибо всем, кто уже это сделал. Если не получается деньгами, подписывайтесь, ставьте лайк. Это тоже очень важно. И продолжаем лейтмотив российской жизни, но чуть-чуть с другой стороны. Жители Оренбургской области, которые построили дамбу самовольно, и эта дамба спасла их от наводнения, были предупреждены местными чиновниками о том, что они будут за это оштрафованы и могут даже попасть в тюрьму. Самовольное строительство и все такое.
И что?
Опять же, это очередная иллюстрация к тому, что мы, а, живем в России, и, б, есть ли с вашей стороны оценка и совет, как себя вести в ситуации?
Нет, у меня есть так, спасайся кто может, всегда. Ситуация, значит, в любой ситуации не тривиальной, в любой ситуации не штатной, не чрезвычайной, жить нужно по принципу спасайся кто может. Спасайся сам, спасай других. Как говорят в самолете, если не штатная ситуация, сначала кислородную маску на себя, потом на ребенка, если ребенок с вами рядом. Потому что если вы начнете мешкать, то ребенок потом без вас не справится. Значит, действуй по обстановке, спасайся кто может. Тем более, говорю, Россия – страна чрезвычайных ситуаций. Уже с 24 февраля 2022 года одна сплошная, огромная чрезвычайная ситуация одним местом накрыла всю Россию и всю Украину. Тем более нужно быть готовым к тому, что нужно будет спасаться. Всем, кто как может, и так далее. Насчет того, что вы говорите про чиновников, что они там выступили, для того, чтобы мы это обсуждали, необходимо на самом деле. Вот сейчас, в это время войны, сейчас огромное количество непроверенной информации валится, не люблю употреблять слово фейки, и, к сожалению, часто интернет это разносит. Надо понимать, что там произошло, и кто из чиновников что там вякнул, почему это, на что он опирался, и почему это произошло. То есть я не исключаю, велика вероятность, что, конечно, там трусливые козлы сидят на чиновничьих местах, которые боятся за свою задницу в первую очередь, понятно, что не так что-то произойдет, им же прилетит по башке. То есть они тоже стараются спасаться. Но чтобы мы обсуждали это, комментировали, нам нужно знать подробности. А этих подробностей нет у меня, и думаю, что, наверное, у вас тоже нет. Что там конкретно было, где, при каких обстоятельствах, что вроде бы там что-то завезли, какой-то песок, а зато не было мешков, которые нужны, люди сами покупали. Вот. Люди действовали правильно. Народ всегда действует правильно. Вот. А чиновники... Наверное, неправильно, но не знаю 100%, поэтому прежде чем говном их мазать, извините меня, надо бы разобраться сначала.
Я бы так сказал. А вы, кстати, важный штрих подметили, что чиновники ведь тоже спасают сами себя, то есть и те, и люди, и чиновники занимаются одним и тем же.
Не, ну просто все люди, во-первых, и все хотят как-то жить получше. Плюс ко всему, еще, говорю еще раз, неизвестны все обстоятельства, подробности. А плюс ко всему есть еще законы чиновничьей жизни, которые может тоже диктовать. Поэтому я бы здесь сходу не говорил, что они там все продажные суки и так далее. Но вероятность такая, конечно, имеется. А как же? Без сомнения.
И вы фактически дали рекомендацию спасаться здесь и сейчас, а там будь что будет. Но вот...
Я не говорил там будь что будет спасаться здесь и сейчас. Я сказал, что это в принципе универсальное правило. Спасайся как можешь. Да, естественно. Конечно.
Ну вот жители Пахомовского сельского поселения в Тюменской области не последовали этому правилу. Им сказали разобрать земляной вал, который они насыпали в преддверии наводнения. И они действительно отгребли, наняли экскаватор и проделали в нем дыру в том месте, где он примыкал к дому пустующему, но принадлежащему МЧС. МЧС, кстати, и потребовало. Отсюда вопрос. Отсюда вопрос. Так. Правильно они поступили в этой ситуации?
Марк, так я еще раз говорю, мы подробностей с вами не знаем. Понимаете, возникает какой-то дом МЧС, что потребовал МЧС, куда отгрести. У меня просто нету данных. Вот это так звучит красиво, ну, сочно. Какие же козлы эти вонючие МЧСники и все чиновники. Люди хотели защититься от наводнения, которого еще не было в тот момент, а их заставили отгрести. Может быть и так, но может быть там... По формальному признаку существуют какие-то нормативы, что нельзя тут, не знаю, песком заваливать здание, принадлежащее МЧС. Ну, весь миллион всяких строительных нормативов, всего остального. Вполне верно, что там ничего не было нарушено, так совпали обстоятельства. Не зная этого, я просто, ну, я не хочу просто болтать языком. Тем более, я могу вам честно сказать, вот смотрите, мы с вами разговариваем уже, наверное, минут 20, да? Сейчас я возьму, сколько мне...
Да, ровно 20 минут.
Ровно 20 минут. Мы обсуждаем вещи, касающиеся там каких-то вонючих чиновников местечкового разлива или там дроны в Дубае посылали дождь на землю или нет. Смертоубийство продолжается. Война идет. Гибнут люди каждый день. Ракеты летят каждый день со стороны России в Украину. Со стороны Украины летят дроны. мы обсуждаем каких-то чиновников в Южном Урале, там, на Южном Урале или в Тюмени. Да чиновники, ну, везде будут одинаковые и страдать и бояться за свою задницу. Везде, везде одинаковые. Эти, это проблемы нашей русской жизни, я повторяюсь. Они будут из года в год продолжаться. Будут продолжаться наводнения и все такое прочее. Неожиданная зима, гололеды, падение сосулек в Ленинграде с крыши. Война идет. Ну, хорошо, да, наводнение, несчастье, несколько человек погибли. Несчастье. Несчастье. Изменит ли это менталитет русского народа? Нет. Изменит ли это характер чиновничества, его поведение? Нет, потому что есть писанные и неписанные законы существования. И это все будет приводить к таким же последствиям и дальше. Плюс ко всему, всегда есть процент действительно неожиданных ситуаций, чрезвычайных ситуаций, форс-мажорных ситуаций, критических ситуаций, которые невозможно предугадать. И это тоже будет. При нашей любви к бардаку и к авосю, в России всегда больше потерь за это. Ну и в том числе к любви к воровству, например, земли, если говорить о дамбе. И это тоже будет повторяться. А вот войны повторяться не должны.
Давайте о войне поговорим. У нас сейчас в ответ на бомбардировки Украины и российских НПЗ Россия бомбит, стремится оставить без света Украину. Как вы считаете, это адекватный вообще ответ рода?
Простите, я не понял еще раз. В ответ на что?
В ответ на бомбежки Украины и российских НПЗ Россия стремится оставить Украину без света.
Бомбит украинские ТЭС. Вы ничего не перепутали?
Объясните, что я мог перепутать?
Кто войну-то начал? Кто, какая страна на какую напала? Разве Украина напала на Россию? Мне казалось, наоборот. И удары дронов, не бомбежки, а удары дронов украинских по НПЗ и по каким-то другим промышленным объектам, к сожалению, попадает не только по промышленным объектам в таких случаях, но страдают и невинные люди иногда, и гибнут тоже. Но это удары Украины, это ответ на то, что начала Россия. Разве не так? А вы говорите, что в ответ на бомбежки Украины Россия там, Россия обстреливает ракетами Украину. У вас причины со следствием, по-моему, поменялись местами.
Конечно. И очень важно, что вы об этом напомнили, потому что путаница... Нет, я не оговорился, я сказал это специально, потому что я воспроизводил объяснение российских военных. Это же они объясняют, что мы действуем в ответ, упуская причину, о которой вы напомнили.
Ну, что вы хотите от российских военных? Они же тоже, как и чиновники в Орске, все остальные зарплаты получают, причем хорошую. Вы что, хотите, чтобы кто-нибудь из них сказал, что да, мы напали на независимое государство отдельно, значит, конечно, мы преступники? Хотите, чтобы это прозвучало? Нет, конечно, они будут говорить, вот мы, значит, это, наносим удары. Они наконец поумнели, значит, поняв, что репутационно все-таки сильно страдает государство России, и некоторые товарищи, начиная с Путина, и решили переконцентрированно, демонстративно, что нет, ну мы же не бьем не мирным объектом, вот просто по энергетической там инфраструктуре и так далее.
И еще об одном из таких ударов Владимир Зеленский сказал, что крупнейшая в Киевской области Трипольская ТЭС оказалась разрушена, потому что у ВСУ закончились ракеты, которыми можно было сбивать летящие в ее сторону.
Но этот обстрел был не сегодня. Конечно, вы же видите, что происходит, что европейские и американские так называемые союзники Украины, они пытаются выиграть время, они тянут, они пытаются договариваться с Россией по неформальным каналам, и во что бы то ни стало боятся оказаться втянутыми в вооруженный конфликт с агрессором. И такое уже бывало раньше. Можно вспомнить товарищей Чемберлена и Даладье, например. 1930 небезызвестном году, да и не только это. Все тоже боятся за свою жопу, потому что у всех есть избиратели. Избиратели могут им сказать: ай-яй-яй, зачем же вы тратите наши деньги на ракеты для одной из сторон конфликта, который нас не касается, там где-то эти между собой разберутся, русские с украинцами. Большинство людей в западном мире понятия не имеет о том, чем отличается Украина от России, наоборот, где какие границы проходят. Не, зачем, это слишком далеко. Давай, не, вот там у нас тут выборы, у нас тут это, у нас тут социалка, что это будет, ракеты давать. Вот, и пользуясь этим, естественно, Россия использует свое преимущество в количестве ракет там и всем остальном, уничтожая при этом, действуя по принципу «не доставайся ж ты никому», потому что все прекрасно понимают, те, кто планирует эти удары, все прекрасно понимают, что ни в сегодняшней, ни в ближайшей перспективе, ни тем более сегодня Украина возможности восстанавливать такие дорогие, огромные объекты нет. Значит, соответственно, и не будет без кредитов мировых. Соответственно, значит, еще параллельно уничтожается и экономический конкурент будущий. Ну, потому что Украина огромная страна с огромным промышленным потенциалом. Уничтожение этого потенциала так или иначе привяжет ее к кому-то. В первую очередь, к той же России, в расчете на этом. Никуда они не денутся. Потому что сейчас лето быстро пройдет, начнется осень, потом начнется зима. Что они будут делать без электричества? Вот. Параллельно уничтожается второй город Украины, Харьков. Целенаправленно именно уничтожается Харьков как символьный город для Украины, бывшая столица Украины. В этом смысле Харьков немножко параллелен Петербургу, потому что он тоже был столицей в свое время. При Совдепии столица была в Киев перенесена. Ну, даже еще до этого, неважно. Короче говоря, Харьков – это такая титульная вещь, тем более он на границе с Белгородом. Это как бы месть за Белгород. Не город, в котором все говорят по-русски, в котором, я не знаю, по паспорту, наверное, половина населения или больше русские, целенаправленно уничтожается Россия. Уничтожаются исторические здания, центр, вузы и все такое прочее. Вот это так.
И это при том, что в последнее время активно муссировались слухи о возможном наступлении на Харьков. Теперь его, видимо, решили разбомбить.
Ну, мы живем в обстановке военного тумана. И, понимаете, во-первых, опыт массированных наступлений на Харьков один в России уже был в 22-м году, как и на Киев. В результате этого опыта было оставлено там, в окружности Харькова, в окрестностях Харькова и Киева, были оставлены тысячи трупов российских солдат. Перемешку с трупами мирных жителей, ну и украинских солдат. Вот. Русские мы действуем на авось, часто начинаем действовать, не подумав. Задним умом русский мужик крепок. Вот. Но зато потом, когда он стукнется лбом и начнет соображать, дальше он включает мозги, оказывается, что он думать может. И история войн, которые вела Россия, сейчас просто получает продолжение вот в этой войне в Украине. Когда сначала мы сейчас навалимся и всем тут же проклятому врагу голову оторвем одним пальцем, потом, когда умылись кровью, положили тысячи солдат, остановились, подумали, проанализировали собственную глупость, собственные потери, значит, почистили зубы, заполнили дырки призывом, новым призывом, и уже с учетом полученных ударов по зубам, значит, начали наступать более-менее разумно. Можем вспомнить ту же финскую войну 1939-1940 годов, которую я неплохо знаю. Когда пошли наступать, за неделю взять Хельсинки. Сейчас вот возьмем, что тут с Финляндией воевать. Ну, когда месяц с кровью умывались, теряя больше 1000 человек, день только убитыми, остановились, стали думать, разведку проводить и так далее. И дальше пошла другая война. Поэтому попытки взять Харьков были, и известно, чем они закончились. А сейчас это просто такая, я бы сказал, что это мелкая месть, но это крупная месть. Это такая чисто животная злоба. Давайте мы по максимуму испортим вам жизнь. Всем. В том числе, здесь расчет психологический, здесь расчет на разрушение массового сознания и на расшатывание уверенности в народе, уверенности в успехе обороны, уверенности в том, что там, наша сторона все делает правильно и победит. Люди устают. В том же Харькове бесконечные эти бомбежки. Кто-то уже перестал бояться, но так или иначе постоянно приходится там спускаться в метро, в бомбоубежище. Жизнь нормальная парализована. До границы с Россией несколько десятков километров совсем рядом. Это все из месяца в месяц, это приводит к дикой усталости. Соответственно, на фоне этой усталости у менее стойкой части общества, она большая эта часть, всегда, обывателя, все чаще появляется в голове мысль, ну и нафиг, в конце концов, жизнь дороже. Сколько это может продолжаться? Уже пускай будет как будет, хоть дети будут живы-здоровы. И так вон у соседа погибли, вот тут кто-то пострадал, тут все разрушено. Это же психологическое воздействие на умы гражданского населения. Когда этим занимались гитлеровцы по полной программе, но этим занимались не только они. После того, как Гитлер бомбил Лондон и Ковентри, был разрушен полностью, англичане очень сильно осерчали и рассвирепели, в частности, Черчилль. И когда у них появились возможности, то ковровые бомбардировки немецких городов, которые привели к чудовищным жертвам мирного населения, среди мирного населения, город Дрезден, например, знаменитый роман Курта Вонегута «Бойня номер 5», кто не читал, немедленно прочесть. Вот. Это были чудовищные бомбардировки Соединенного флота, воздушного флота англо-американского, по формальным причинам, что Дрезден – это гигантский транспортный узел и промышленный узел, и через который шли огромные потоки всего, что нужно для германской армии. Это уже был конец войны, это уже было близко к концу войны. И плюс ко всему было необходимо морально растоптать население, показать, вот вам ответ на то, что творили ваши правители, которых вы сами тут взрастили. И город был просто превращен в пепел. Там не было атомных бомбардировок, как известно. Но там были бомбардировки, ковровые бомбардировки, причем это же был эффект доменной печи и возник. Когда тяга за счет того, что кислород выжигался в одном месте, вот этими, я уже не помню, там были какие-то специальные термобарические бомбы или нет, не знаю, но во всяком случае, когда огромное пламя возникает, выжигается кислород, возникает разреженность. Разреженный воздух, туда устремляются другие потоки воздуха из сопредельных площадей. И начинается тяга дикая. Так там, извините, до сих пор ведь руины Дрездена не раскопаны, просто там просто заравнивали бульдозерами потом. Туда пришли советские и стали строить новый город Дрезден на руинах. Вот сейчас их постепенно раскапывают, до сих пор восстанавливают. И да тот же самый, те же атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, они имели целью, в первую очередь, психологическое воздействие на людей. Ну, главное, на императора, чтобы дал команду сдаться своим самураям, но и на людей. И уничтожили две атомные бомбы плюс уничтожение города Токио. Там не было атомной бомбы, но там были такие страшные пожары, что там полгорода сгорело. Воздействие на людей.
Но, видите, вы сказали сразу две важных вещи, на которые хочется отреагировать. Во-первых, каково бы ни было воздействие на людей, пока у армии есть противоракеты, чтобы сбивать боеприпасы, она может продолжать сопротивление. Но сейчас, похоже, этот порог очень близко. Как по-вашему, есть ли надежда на то, что Запад все-таки как-то отреагирует и начнет эти ракеты поставлять?
Надежда умирает последней. Об этом еще Ленин Крупский сказал. Но шутки шутками, то, что мы видим, свидетельствует о том, что единства нету. Все это поддержка России, поддержка Украины в первую очередь осуществляется на словах и на обещаниях, что совершенно очевидно. Плюс ко всему, Россия всеми возможными способами, дипломатическими, финансовыми, она раскалывает единство, ну так, коллективного Запада, вычленяя слабые звенья, такие как проститутка О, там, или, я не знаю, этот премьер-министр Словакии Новый Фицо, или какие-то еще ребята, значит, где есть слабые звенья в якобы монолитном строю цивилизованных западных демократических государств, туда направляются дипломатические, разведывательные, бизнесовые усилия со стороны России, чтобы расколоть единство, понятно, той стороны, которая может взять и поддерживать Украину. Я вам хочу напомнить одну штуку, об этом, может быть, мало кто вспоминает сейчас. Вот ровно вчера была годовщина одного события, которое можно считать эталоном такой деятельности дипломатической, эталоном советско-российской. Ровно 102 года назад, вчера это было, был подписан Раппольский договор. Наверное, никто не знает, что это такое, или почти никто не знает. А фишка состоит в том, что это был фактически последний дипломатический сильный ход Ленина. Его через пару недель после этого хлопнул первый инсульт в 22-м году, и он стал постепенно превращаться в растение. К сожалению, не сдох, а потом сдох позднее. В Генуе, в Италии, проходила конференция всех держав-победителей Первой мировой войны. И в ней называлась мирная конференция. В ней участвовали Германия и Россия тоже. Но основной смысл этой конференции был в том, какие репарации, сколько бабла получить с Германии, которая была повержена, да, признана виновной в этой войне, сколько репараций получить от контрибуций, какие миллиарды получить. И второе – это сколько денег получить с большевистской России, в которой Ленин захватил власть. И эта власть сразу ограбила всех иностранцев, которые вкладывались. Ведь перед Первой мировой войной Россия очень быстро развивалась, дико быстро развивалась. Росли компании как грибы, продавались акции на открытом рынке, иностранцы вкладывали активные деньги в разные отрасли. Я не говорю, там, Нобель, Сименс, там, Бестингаус, там, мировые монстры промышленные сегодня существуют. Они вкладывались тогда в Россию, и пришел Ленин, сказал, так, мы все национализировали, все свободны. Примерно как сегодня там Путин национализирует там Ошан или что-то там еще. Быстро все свободны, все на выход. А там акционеры, там люди вкладывали деньги, маленькие миноритарии, большие мажоритарии и так далее за границей. Значит, и вот Генуэзская конференция направлена была в том числе на том, чтобы нагнуть Россию, сколько она заплатит. Оплатить большевики ничего не хотели, плюс ко всему из-за революции и гражданской войны, которую они устроили, очень большая часть промышленности была, если не в руинах, то остановлена вся. И специалистов куча уехала и погибла и так далее. Так вот. Значит, Россия, большевички, там, Чичерин и прочая шпана вели переговоры умные с вот этими западными странами, торговали, здесь мы заплатим. Нет, а параллельно в эти же дни, неподалеку от Генуи, в местечке под названием Раппола, вели сепаратные переговоры с Германией, той самой, которую нагибали, значит, платить контрибуции, говоря ей, ребята, ну мы, видите, эти проклятые Запад, он же ненавидит и вас, и нас, мы же две обиженные страны. Они нас хотят опустить, вас ограбить. Ну, война же кончилась, они вас хотят ограбить. И нас хотят ограбить, а мы всего лишь строим там счастливое будущее, социализм. Давайте дружить, ребята, только втайне. Этим козлам ничего не скажем. Там с ними будем болтать, отдельно тут договоримся. Как сегодня Россия говорит, давайте договоримся здесь по нефти, по там, серому танкерному флоту, нефтяному. Мы договоримся, ну, бизнес есть бизнес. Вот и все. И договорились с немцами о куче вещей, в том числе, чтобы вы знали, одним из пунктов договора было строительство в Советском Союзе немцами завода по производству, знаете чего? Отравляющего газа иприт, того самого газа смертоносного, вот первое использование немцами на войне это было, в районе Ипра, на реке Ипр. Иприт почему называется? Отравляющий газ, запрещенное химическое оружие. Советский Союз в рамках сепаратных договоренностей с Германией готовил проект по запуску немецкого завода в Советском Союзе по производству отравляющего газа. В этот момент, в те же самые дни, в Генуе договаривались с иностранцами, сколько мы заплатим, как, какие концессии, ну как мы, что-то мы выплатим, давайте договоримся об условиях платежа, растянем по времени. А параллельно другой рукой делали такие вещи. Вот примерно то же самое делается и сегодня.
И второй вопрос тоже, который проистекает из ваших слов. Вы вспомнили финскую войну, и она закончилась для Финляндии территориальными потерями и, в общем, тем, что пришлось уступить. Насколько такой сценарий сейчас возможен для Украины?
Абсолютно возможен. Абсолютно возможен. Очень много параллелей, хотя, конечно, все изменилось, и технологии, и все остальное, но характер людей не меняется. Финны продемонстрировали невероятно, колоссальную совершенно стойкость. колоссальную дисциплину и ум. Русские продемонстрировали бесполезную жертвенность, ну просто потому, что шли цепями, наступая без маскхалатов на финские пулеметы. У финнов, кроме пулеметов, не было ничего, у них даже артиллерии почти никакой не было. Авиации почти не было никакой. Сражались чем могли, но зато умели сражаться на местности, ходить на лыжах, знали, как воевать в лесу маленькими мобильными группами. Также, точно так же действовала украинская тероборона в первые месяцы войны в 22-м году, сейчас. И в результате советские понесли дикое количество потерь. Но война была очень короткая, и у финнов кончился порох, в том числе в буквальном смысле, и люди стали кончаться. И было понятно, что они долго не смогут сопротивляться. Сталин уже вышел на границы города Выборга, это второй город Финляндии, захватил этот город. Сегодня это Советский Союз, Россия. А это второй город Финляндии. Потеря Выборга была для финнов страшным моральным ударом. Плюс ко всему, вся эта территория, вот эта вот Южная Карелия, 10 с лишним процентов, были потеряны, и примерно 10 или 11% населения вынуждено было покинуть свои дома и переселиться. Вот в Финляндии это была государственная программа переселения людей с территории, которые захватили красные. Но Сталин был не идиот. Он был, конечно, кровожадный палач и сатрап, но и не идиот. Он знал о том, что еще чуть-чуть, и в войну могут вступить американцы и англичане по полной программе. Ведь мировая война-то уже шла. И сигналы в Кремле получали о том, что шутки шутками, но могут быть и дети. И уже добровольцы, добровольческие части, формировавшиеся в Европе, уже направлялись в Финляндию. А дальше еще чуть-чуть, но это шла политическая игра. Это кто кого пересмотрит, кто кого переглядит. Вот, и Сталин понимал, что если тогда вступят серьезные вооруженные силы, то это будет совсем другой разговор. Ну, вот поэтому в общих чертах решили остановиться. Но при этом Выборг не отдали. Как в свое время Петр I не отдал территории, на которых он запланировал построить Петербург. Он захватил, потом помирились со шведами. 21 год воевали со Швецией при Петре. Потом помирились, сказали, ну все, нормально, да. Все хорошо. Нормально. Ребята, все, теперь мы друзья. Петр I Карла Шведского 12-го стал называл братом. Любезный брат, там парню 20 лет был. И все такое прочее. Все, отлично. Больше не воюем. Больше не воюем. Все, нам только территории, давайте мы вам не будем отдавать. Да неудобно, мы уже там строить город начали, Петербург называется. Ну, как-то нехорошо будет, перед пацанами неудобно. Давайте у нас останем. Ну, шведы покочевряжились и плюнули, да хер с вами, забирайте, ладно. Вот что, болот не хватает. Так появился город Петербург. Сначала на понт взяли территорию, потом решили не отдавать. И примерно то же самое Россия, я думаю, хочет сделать сейчас. Как бы, конечно, ни в коем случае не отдавать то, что захваченные, то, что взято на понт. На понт был взят Крым, без выстрелов, как известно. Вот. Ну и, естественно, Восток, который будет связывать Крым с территорией материнской России, так сказать, территорией Российской Федерации. Я думаю, что в этом мечта товарища или гражданина Путина, или господина Путина. А остальное, сколько можно, как в том анекдоте украинском про кусание яблок, сколько не съем, столько понадкусу. Соответственно, то, что не захвачу, то поразрушаем. Ракетными ударами, например, риска мало. Люди свои не гибнут. Там хватает того, что они кладут каждый день сотни людей на линии фронта в Донбассе. А ракеты летят там, ну, кого-нибудь убьют там в Украине, кто считает. Зато разрушим вот электростанцию или плотину Днепра ГЭСа, гордость Советского Союза в свое время.
И о летящих ракетах. У нас последние дни обсуждают возможный новый очаг войны между Ираном и Израилем, но, судя по сообщениям Израиля, последний ракетный и дроновый большей частью обстрел фактически провалился и в немалой степени благодаря помощи войск Запада. Почему такая разница? Почему здесь ринулись сбивать ракеты и не готовы помогать Украине делать то же самое?
Это надо спросить. Надо спросить тех, кто это делает. Насчет того, что ринулись сбивать ракеты, я не знаю, правильно ли глагол «ринулись», но Я думаю, вопрос в том, что принимать непосредственное участие боевым единицам структурной милиции вооруженных сил Англии и Соединенных Штатов Америки в сбивании иранских ракет. Это имеется в виду, наверное. Я думаю, что разница, я предполагаю только, что разница состоит в том, что одно дело ссориться с Ираном, с которым и так все понятно, что это фундаменталистское религиозное государство с террористическим уклоном, он таким останется. А он под санкциями, он как бы обложен со всех сторон, а с другой стороны, продемонстрировать фактически участие боевых единиц, подразделений, скажем, противоракетной обороны с американских или там английских или каких-то еще против Российской Федерации. И в этом это еще одна демонстрация того, что Запад все равно хочет спать одновременно с двумя женщинами и сидеть на двух стульях и ни в коем случае не поссориться с гражданином Путиным, потому что параллельно с Путиным и с Россией идет торговля по всем линиям, каким только возможно. Иран замечательные, конечно, молодцы, там туда-сюда, но с ними все понятно. Они террористы, и тем более они мусульмане. А вот так уж совсем прямо поссориться с Путиным, что фактически вооруженные силы НАТО начнут сбивать российские ракеты, это самое страшное, что сегодня, может быть, очень пугает всяких вот этих америкосов, англикосов и так далее. Ни в коем случае. Мы тут попытаемся как-то уговорить. Вот даже не будем давать систем Патреон Украине. Ну, зачем? Чтобы не злить товарища Путина. Это все очень сильно похоже на 37-39 годы в Европе. Очень не хотелось злить кое-кого тоже ребятам. Хотя могли спокойно нас на ранних этапах дать по носу. И к тому времени очень слабо еще на тот момент Рейхсвер немецкий был бы разбит. Но предпочитали уговаривать. Ну и науговаривались.
А скажите, если продолжать эту параллель, получается, что любое мирное соглашение сейчас для России будет воспринято как перемирие, и дальше будет, возможно, развитие событий по аналогии со Второй мировой войной. Россия двинется дальше. Я правильно понимаю вот это продолжение?
Повторите еще раз, я не понял, Марк.
Исходя из того, что вы говорите о 30-х годах, за ними, как мы знаем, последовала более полномасштабная война. То есть, правильно ли я понимаю, что из этого может следовать, что если сейчас по Украине договорятся о каком-то мире с Россией, Москва это воспримет как перемирие и потом будет двигаться дальше?
Ну, любой мир начинается с перемирия. Любой мир так или иначе начинается с перемирия, потому что сначала договариваются в Черне о приостановке боевых действий, а после этого подготовится и подписывается документ, там, трактат о мире, договор между странами, и тогда уже как бы мир становится полноценным. Я не совсем понял вопрос. Вы имеете в виду, что если сейчас будет достигнуто перемирие, то оно будет на руку Путину, который накопит сил и с новой силой начнет боевые действия в Украине?
Абсолютно так. Интересно ваше отношение к такой точке зрения на
события. Это мое отношение. Как говорится, в этой жизни все возможно. Возможен и такой вариант развития событий. И возможно, наверное. Но это будет долгий дипломатический процесс большой политической, экономической игры, дипломатической работы. Значит, как вот сделать так, чтобы... Сначала давайте прекратим боевые действия, а дальше будем разбираться. Насколько я понимаю, в России есть много людей, которые противники Путина, но которые за такой ход вещей. Ну, например, Явлинский. Ну, и я слышал и от его товарищей по партии «Яблоко» заявление такого типа, что главное прекратить смертоубийство любыми способами сейчас, а потом дальше разбираться. И эта точка зрения заслуживает внимания и уважения, потому что действительно самое важное – это жизнь человека. И сейчас каждый день гибнут люди. Каждый день. Неважно, сейчас я говорю, с обеих сторон. И мужчины гибнут, и женщины, и дети. И каждый день уничтожаются ценности на десятки и сотни миллионов долларов, которые могут быть потрачены на какие-то хорошие дела. И давайте один день, вон, сколько там говорили, что все спасение Орска и всех остальных городов от наводнения стоило бы меньше одного дня войны России. Или там двух дней войны, да? Есть куда потратить деньги, давайте срочно остановим, дальше будем разбираться. Есть такая точка зрения. Но есть и другая, которая говорят, что Россия впереди, передышка выгодна, что Путин не остановится. Путин закусил у дела, он пошел на принцип. Уже чисто по-пацански он просто ненавидит Зеленского. Там, и как бы его надо уничтожить. Вот что бы то ни было, его надо уничтожить. Такое бывает в политике, часто, что персональная ненависть играет какую-то важную роль. Вот персональная нелюбовь хозяина к главе другого государства. Ну, например, вторжение Советского Союза в Афганистан в 79 году на последнем этапе активно, так сказать, продвигал Брежнев, который был возмущен тем, что там его человека в Афганистане свергли, да еще и убили. Тараки. Кто тут, что там, какой-то говнюк позволяет себе, что там? Ну-ка, быстренько разберитесь с ним. Вот. Такое тоже во главе государства уже люди находятся. Поэтому здесь, я думаю, что сейчас нет единого, идеального никакого решения. А люди продолжают гибнуть. Но, идут параллельно, но и параллельно идут неформальные переговоры на разных уровнях, которые не выходят на поверхность, но которые идут.
Как бы вы оценили вот эту опасность? Все-таки более опасны переговоры и промежуточный мир с перспективой дальнейшего развития конфликта? Или опасность ежедневного убийства людей, которые этот мир, во всяком случае, поставит на паузу?
Боюсь, что я опять не совсем понял, но... Просто слово «опасность» употреблять в этой ситуации немножко странно, мне кажется, потому что людей убивают каждый день. Уже все опасности произошли, какие есть. Люди гибнут каждый день, и будут гибнуть и сегодня, и завтра, и послезавтра они еще будут гибнуть. И в плену еще будут многие люди погибать. И из-за каких-то несчастных случаев еще люди продолжают гибнуть. Вот. Тут слово «опасность» уже как-то, знаете, слабовато звучит. Я еще раз говорю, что для меня это самое важное. Но я понимаю позицию украинского руководства, которое по конституции своей страны обязано защищать, обязано делать все для сохранения территориальной целостности государства. Это записано в конституции любой страны, в том числе и России. Но просто в России конституции уже нет. Ее переделали несколько раз, превратили в бумажку, когда... людей заставляли одной галочкой проголосовать за 200 поправок в одну конституцию. И именно эта конституция, переписанная вот эта вот на туалетной бумаге, она и на пеньке там проголосованная, она открыла путь к войне и к бесконтрольному продлению сроков пребывания Путина у власти до конца его жизни. Но в любой конституции записано, что глава государства в том числе отвечает за территориальную целостность и незыблемость границ и так далее. Поэтому тот, кто сегодня стоит во главе украинского государства, действует в соответствии со своими обязанностями конституционными. Вот и все. И со стороны России, учитывая то, что в Украине колоссальная пятая колонна, колоссальное количество людей, есть просто русские, есть настроенные промосковские, пророссийские, есть пропутинские, настроено очень много людей. Это очень такая плодородная почва для работы всех видов спецслужб российских. Безусловно, они там работают как могут. Там ГРУ, КГБ и все остальное, ФСБ, безусловно. И мягкая сила на уровне родственных связей существует тоже, поскольку родственников полно. И все эти ресурсы используются для расшатывания устойчивости существующей власти в Украине. Тем более сейчас президентские выборы должны происходить. Будут они отменены, не отменены. И сегодня самый сложный период для президента Украины и там, тех, кто работает вместе с ним. Потому что его популярность, естественно, снижается, она не такая безоговорочная, как в момент начала войны. И это то, о чем мы с вами говорили чуть-чуть раньше, что это в том числе результат того, что на мозги, на души людей, живущих в Украине, действуют постоянные, ежедневные, уничтожающие ракетные обстрелы городов. Городов и крупных предприятий, энергосистемы и так далее. Ну, кому в голову может прийти, значит, что... Ладно, Харьков, город Одесса, которым там всегда гордилась Россия, Екатерининский проект, все дела 5-10, город, в котором родились и выросли там десятки, сотни выдающихся деятелей российской и русской культуры, науки, спорта, чего хочешь, искусства. И этот город уничтожают русские ракеты. Это нонсенс. Но это нонсенс реалии сегодняшнего дня. Вот так.
Перед последним вопросом я напомню нашим зрителям и слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы, посмотрите, как вы можете это сделать. Способы там самые разные, начиная от простого перевода по номеру мобильного телефона. Какой-нибудь из них обязательно подойдет и вам. Сделайте донат и будьте уверены, что каждое сделанное ваше пожертвование пойдет в дело продолжения развития работы нашего канала. Ну, я бы хотел, если получается такой... деньгами...
Простите, Марк, раз уж такой саморекламист, то я бы хотел напомнить, что у нас есть наш YouTube-канал Набутовы. Я тут на вашей площадке, будет нехорошо, если буду просить помогать мне, но хотя бы приглашу, у нас есть YouTube и Telegram-канал Набутовы, где мы там в регулярном режиме беседуем на разные важные и горячие темы. Приходите, будет очень приятно, если подпишетесь и будете нас смотреть. Вот, спасибо за предоставленную возможность сказать эти пару слов.
Да, ну и, знаете, еще вот в самом конце программы да. Хочется вернуть
Итак,
вас...
И о спорте, да.
Нет, о родине, о Петербурге. Ирина Подносова сегодня... Нет, о спорте у нас было, хотя там не о спорте было, да, вы правы.
Конечно, вы же о спорте, вы же не любите спорт, там... Олимпийские игры на пороге и зажгли огонь олимпийский в Греции. Начинается эстафета олимпийского огня до Парижа. Вот. Это и к вопросу о всяких капризах погоды. Знаете вы это или нет? Что во время церемонии не могли зажечь огонь, не смогли. Потому что он же зажигается как? Лупа огромная, значит, фокусируются лучи солнца там на Олимпе, значит, в Олимпе, его, значит, зажигается огонь в такой плошке и, значит, начинает гореть, и это пламя олимпийское несут в город-столицу Олимпийских игр. Так вот, облачность была такая, ну, в Дубае это недалеко, там же, вот видите, что творилось, была такая облачность, что солнце не пробивалось. И поэтому им пришлось что сделать? Они использовали огонь, который накануне был в порядке репетиции зажжен, когда было солнечно. Репетиционный огонь оставили на всякий случай, из него запалили. То есть, вот так... Видите, выкрутите. Это мне сразу напомнило схождение святого благодатного огня в Иерусалиме. Тут скоро Пасха, значит, у православных. И вот, значит, святой благодатный огонь сходит в церкви гроба Господня в Иерусалиме. И он всегда сходит, как известно, только к православным. К католикам и лютеранам он никогда не сходит. Вот. И я помню, как однажды я присутствовал при этом, он сошел примерно в метре от полутора от меня. И я помню, как, значит, его потом везли в специальных капсулах на специальном самолете в Москву, чтобы успеть доставить до, значит, до патриарха Гундяева, значит, в храм Христа Спасителя, потому что, значит, до полуночи, чтобы он там успел объявиться. А российское телевидение всегда ведет прямые трансляции в день, значит, Великой Субботы. И удивительное влияние российского телевидения таково в мире, что каждый год, когда оно начинает прямую трансляцию, святой благодатный огонь сходит. Не было случая, чтобы он сошел вне трансляции. Вот ровно когда стоит запланирована трансляция на одном из российских каналов, вот всегда в этом промежутке огонь сходит. Господь, он знает, что такое российское телевидение. Вот такие дела про спорт.
Да, но здесь тоже можно усмотреть знак судьбы, что не удалось ведь договориться об олимпийском перемирии все-таки, хотя попытки были.
Да вот нет, пока еще. Да, ну, есть там разговоры Макрон, который вбросил. Ну, все же понимают реально, что это не нынешние Олимпийские игры, это не те Олимпийские игры в Греции, где соседние города друг с другом воевали. Там проще было договариваться.
Что есть, то есть. Ну и войны были другие. А нам пора заканчивать. Большое спасибо. Особое мнение журналиста Кирилла Набутова сегодня у нас было в эфире. Кирилл, всего хорошего. До следующего раза.
Взаимно, Марк. До свидания. Взаимно. До свидания. Спасибо.